Здравствуйте, дорогие братья и сестры! У микрофона православного радио Санкт-Петербурга врач-фитотерапевт Алифанов Александр Александрович. Мы сегодня с вами поговорим об опухолевых процессах. Начнем с воспоминания о таком понятии, как равновесие здоровья. Опухолевый процесс можно в некотором смысле считать итогом нарушения равновесия здоровья. Материальные причины опухолевых процессов. Профессор Георгий Николаевич Драник говорит, ДНК каждой клетки подвергается 100 тысячам оксидативных ударов в день и получает 20 повреждений. Восстановительные же системы в норме исправляют только 99% повреждений, в то время как 1% повреждений сохраняется, и такие ДНК вступают в свободно радикально разветвленные цепные реакции. От повреждений ДНК происходят мутации, появление атипичных клеток и лавинообразное злокачественное размножение. Важную роль в активизации процессов перекисного окисления липидов и ослаблении противоопухолевой защиты играет гипоксия. Кислородная недостаточность. В норме клетки организма имеют определенный срок жизни, очерченный количеством делений – митозов. Система контроля в клетке может подавлять в клетке процесс пролиферации, и специальная система надзора, основным звеном которой является белок P53, при необходимости может запустить механизм самоуничтожения – апоптоза. Изучая возможные причины рака, ученые выдвинули теории о заводящих факторах-онкогенах клеточной или вирусной природы. Предполагается, что онкогены находятся внутри клеток еще здорового организма, то есть рак присутствует в наших клетках, и под воздействием канцерогенов больные клетки начинают размножаться. В организм человека канцерогены поступают с воздухом, водой, пищей и лекарствами. Сообщается, например, что у 30-40% мужчин в возрасте старше 50 лет в предстательной железе присутствуют раковые клетки. Канцерогенов описано множество – химических, физических, биологических. Нельзя исключить и возможное ятрогенное – врачебное воздействие на снижение противоопухолевого иммунитета. Многие авторы сообщают об этом. Вот несколько примеров. В патогенезе гепатотоксического действия лекарственных препаратов выделяют развитие новообразований. То есть повреждающее действие на печень химических лекарств способствует развитию опухолей. Особенно часто повреждает печень женские гормоны. Частота аденом печени возросла после применения оральных контрацептивов. Длительное применение анальгетиков индуцирует, запускает нефропатию, которая ассоциирована с высокой частотой уротелиального рака, достигающей 70%. В настоящее время широкое распространение получила вирусная теория происхождения рака. Например, в полиомиелитной вакцине во многих странах нашли обезьяний вирус СВ40, который вызывает рак у прививающихся от полиомиелита. Но вместе с тем никогда нельзя забывать стрессорные факторы, снижающие противоопухолевый иммунитет и дающие зеленый свет злокачественному делению клеток. Длительная отрицательная доминанта в мозге, иными словами говоря, хроническая отрицательная эмоция, скорее всего, вызывает падение противоопухолевого иммунитета и развитие опухолей. К сожалению, Федеральная служба государственной статистики России отмечает рост впервые выявленных новообразований с 2000 по 2012 год почти в два раза. В известной мере онкологические заболевания являются продуктом цивилизации. Это закономерно, ведь Каин построил первый город и является отцом цивилизации. Вот пример. Наиболее высокая частота колоректального рака толстой кишки отмечается в индустриально развитых странах Западной Европы и Северной Америки, в то время как в Южной Азии и экваториальной Африке это заболевание встречается крайне редко. В России рак толстой кишки значительно чаще наблюдается в больших индустриальных городах, чем в сельской местности. Духовные причины опухолевых процессов. Материальный мир признает влияние греха на развитие опухолей. Например, курение бесом табака напрямую связывают с раком легких. Пожалуй, впечатляющей иллюстрацией духовных причин опухолей являются аборты. Священник-врач Максим Обухов считает, что операция по пребыванию беременности имеет многочисленные осложнения часто злокачественного характера, очень тяжелые, долгосрочные, могут привести к смерти. Батюшка Николай Гурьянов говорил одной женщине: «За твои грехи, за аборты, ты должна землю грызть». Не возражает против подобной причинно-следственной связи и национальное руководство по гинекологии, которое отмечает от абортов увеличение риска развития дисгормональных заболеваний и рака молочных желез. И другие специалисты выделяют, что аборты – одна из первоочередных причин возникновения предрака и рака шейки матки. Известно, что православная церковь не благословляет также и противозачаточные средства. Это высшая христианская мудрость, защищающая неразумных женщин от несчастья. И наука с каждым десятилетием все больше подтверждает правильность позиции церкви. Женские половые гормоны, эстрогены, непосредственно не приводят к опухолевой трансформации клетки, но создают условия, при которых резко повышается вероятность возникновения рака. Молодые женщины вполне могут открыть интернет и убедиться, что в состав большинства противозачаточных гормональных средств входит этинил-эстрадиол. А специалисты могут подсказать немаловажный факт. Полусинтетические препараты этинил-эстрадиол – наиболее активный эстроген. Если активность естественного эстрона принят за единицу, то активность этинил-эстрадиола соответствует 50. Итак, встает вопрос, нужна ли контрацепция или если грозит онкология. Информация к размышлению. Добавлю также, что в аннотациях по применению препарата в справочниках часто указывается связь появления опухолей с приемом контрацептивов. Однако риск объявляется незначительным. Это понятно, боятся, что препараты женщины не будут покупать. Но констатируют, что повышенный риск рака молочной железы постепенно исчезает в течение 10 лет после прекращения приема этих препаратов. Возникает логический вопрос. Если он 10 лет исчезает, значит все эти годы риск повышен. После прекращения приема контрацептивов риск столько лет остается. И еще одно размышление о духовных причинах рака. Если принять во внимание, что наиболее существенным фактором риска развития рака шейки матки является папилломовирусная инфекция, тут я снова обращаюсь к мнению солидного научного издания «Справочник Видаль». А мужчины не болеют, а лишь являются переносчиками вируса, то женщины, менявшие партнеров, могут получить соответствующее воздаяние. Так не лучше ли выйти замуж, чем расплачиваться за свои грехи мучительной болезнью? Не буду далее утомлять слушателей медицинскими фактами. В завершение напомню предупреждение профессора, доктора медицинских наук и иеромонаха Анатолия Берестова, что рак особенно быстро развивается после оккультных действий и посещений экстрасенсов. Предупрежден, значит вооружен. Небезопасно заниматься колдовством и астрологией, ибо белой магии не существует. Вся магия черная. Вразуми, Господи, женскую половину человечества. Развитие рака. Наукой обозначены две стадии развития предрака. Метаплазия, то есть замещение одного типа клеток другими вследствие хронического воспаления, нарушения питания, эндокринного воздействия. И дисплазия, то есть разрушение структуры ткани вследствие размножения мутантных атипических клеток. После этих стадий предрака, которые еще пока являются доброкачественными процессами, иногда наступает озлокачествление. Опухолевая ткань является чужеродной организму, и иммунитет включает механизмы уничтожения опухоли. Нередко возникающий лихорадочный синдром, то есть с повышенной температурой, демонстрирует выход в кровоток цитокинов, в их числе фактора некроза опухолей, интерлейкинов и интерферонов. Так что должны ли мы так часто при простудах принимать жаропонижающие средства, и не приведут ли они к падению противоопухолевого иммунитета? Это большой вопрос. Однако развивающаяся опухоль постоянно ускользает от иммунного надзора. Сама по себе опухоль выделяет вещества, снижающие ее чужеродность, то есть антигенность. Кроме того, клетки злокачественной опухоли могут вызвать гибель цитотоксических Т-лимфоцитов и нормальных киллеров, защищая таким образом саму себя от иммунной реакции. Лечение. Центральным вопросом всякого лечения является определение, доброкачественная или злокачественная опухоль имеет место. Доброкачественные имеют четкие границы, медленно растут, раздвигая окружающие ткани, иногда сдавливая их, но, как правило, не повреждая. Злокачественные же быстро растут, внедряются в окружающие ткани и повреждают их. Но ставить диагноз – дело врача. Конечно же, главным критерием в диагностике является биопсия – откусывание кусочка ткани заболевшего органа. Профессор Владимир Григорьевич Беспалов считает, что в реальной жизни фитотерапия является комплементарным методом лечения, то есть дополняющим. Основное же поле действия в онкологии, разумеется, принадлежит онкологам. Конечно, удаление опухоли оперативным путем является главным, радикальным и эффективным, и не оспаривается. Мы работаем параллельно с онкологами и всегда спрашиваем у пациента, сколько времени до операции дает нам онколог. Если дается несколько месяцев, тогда мы назначаем только фитотерапию. Если же онкологи считают, что оперативное вмешательство должно быть немедленным, мы не спорим. В этом случае фитотерапия назначается тоже, тем более что, по мнению доктора Андрея Николаевича Альфирова, она в ряде случаев может улучшить курабельность опухолей, то есть повышается количество успешных операций. Как мы можем защитить организм от растущей опухоли, укрепить противоопухолевый иммунитет? С одной стороны, мы должны стараться усилить его иммунопротекторами. С другой стороны, мы должны использовать растительные цитостатики, чтобы подавить размножение опухолевых клеток. Такая попытка лечить опухолевые процессы включает в себя взаимно противоположные тенденции, амбивалентность, однако широко применяется в западной медицине. Назначаются, с одной стороны, иммуномодуляторы широкого спектра действия, интерлейкины, гамма-интерферон, фактор некроза опухолей, и с другой стороны, вещества противоположного действия, цитостатики. Ряд ученых считает, что в связи со снижением противоопухолевого иммунитета необходимо проводить иммунотерапию, но другие считают, что иммунотерапия может усилить рост опухолей. Так что взгляды ученых на применение иммунотропных препаратов тоже амбивалентны. Как разрабатывалась противоопухолевая методика? Базовой составляющей явилась наша схема возвращения равновесия здоровья. Назначая методику возвращения равновесия здоровья, мы отметили, что в процессе лечения уменьшается размер некоторых опухолевых образований и уменьшается количество папиллом и кератом на коже, что свидетельствует о явном противоопухолевом эффекте методики. В состав фитопрепаратов мы ввели следующие лекарственные растения. Первое. Иммунопротекторы. Имбирь, исландский мох, калина, касатик, лапчатка прямостоячая, овес молочной спелости, осина, островодочник, смородина золотистая, фиалка полевая, череда трехраздельная, шлемник обыкновенный, яснотка белая. Вторая группа растений – гепатопротекторы, защищающие печень. Береза, бессмертник, календула, кукурузные рыльца, мята, пупавка красильная, расторопша, солянка холмовая, цикорий. Третья группа растений – нефропротекторы, защищающие почки. Береза, будра, василек, прижато-чешуйчатый, грыжник бессера, кукурузные рыльца, стальник, шлемник обыкновенный. Четвертая группа – противодисбактериозные. Мелисса, подорожник, ромашка, фиалка полевая, чабрец палласа. Пятая – поливитаминные. Это крапива, рябина обыкновенная, смородина золотистая. Шестая группа – противовирусные. Исландский мох, девисил, иссоп, лобазник, лапчатка прямостоячая, осина, мелисса, репешок, ромашка, чабрец. Седьмая. При изжоге используются вытяжки из травы алтея или цветков мальвы лесной или травы хатьмы тюрингенской. Восьмая группа растений для лечения опухолей. Для улучшения состояния поджелудочной железы бессмертник песчаный, лобазник, коровякско-петровидный, хатьма тюрингенская. Для нормализации пищеварения и ликвидации запоровых вздутий в питание вводятся пищевые масла – базилика, иссопа, кориандра, петрушки, редиса, укропа, фенхеля, цикория, эстрагона, шиповника и другие. Девятое. Гормональные гармонизаторы. Нормализовать работу эндокринной системы удается с помощью применения звездчатки дубравной, радиолы розовой, мелисса, имбиря. Однако по отношению к гормональному воздействию лекарственных трав должна быть значительная настороженность. С одной стороны, при женских гормонозависимых опухолях молочных желез, матки и яичников мы опасаемся использования растений эстрогеноподобного действия, таких как аир, анис, душица, клевер, расторопша, солодка, шалфей, хмель. С другой стороны, при раке предстательной железы эстрогеноподобное лекарственное растение как раз использовать необходимо. Десятая группа растений, используемая при опухолях, мы проводим восстановление сниженного гемоглобина рядом методик, в том числе и с помощью настойки, повышающей кроветворение. Почему мы избрали именно такие направления фитотерапевтического воздействия? Известно, что опухоли любой локализации постоянно сопровождают так называемые околоопухолевые паранеопластические синдромы. Первое. Гематологический паранеопластический синдром. Чаще всего связан либо с прямым поражением кровяного ростка опухолевым процессом, как при лейкозах, либо с анемией и лейкопенией в результате полихимиотерапии. Кроме того, гематологическое проявление в виде нарушения в системе свертывания крови, появление синяков и кровоизлияний нередко возникает при поражении печени, как метастазами, так и лекарствами. Второе. Гастроинтестинальный паранеопластический синдром. Поражение печени чаще возникает либо в связи с метастазами, как уже было сказано, либо в результате полихимиотерапии. Нужно признать, что отношение к химиотерапии у врачей неоднозначное. По данным Международной ассоциации по изучению рака, лекарственная терапия позволяет излечивать 6,5% онкологических больных. В настоящее время около 80% онкологических больных нуждаются в химиотерапии. Но постойте, в данном утверждении учебного пособия по онкологии содержится явная амбивалентность, противоречивость. Учитывая тяжелые осложнения химиотерапии, остается неясным, зачем пролечивать все 80%, если излечиванию могут подлежать только 6,5% страдающих онкологией. Амбивалентность мышления специалистов прослеживается во многих источниках научной литературы. Например, в Национальном руководстве по онкологии мы читаем: при различных формах рака показано назначение циклофосфамида и метотрексата. В другой же монографии «Осложнение фармакотерапии» читаем мы противоположное. Иммунодепрессанты способны приводить к развитию злокачественных новообразований. У больных, получавших циклофосфамид, наблюдается увеличение злокачественных опухолей. Абсолютным противопоказанием для назначения метотрексата являются злокачественные новообразования. Или другой пример. Метотрексат обладает токсичностью при назначении его в высоких дозах, которая носит обратимый в течение 1-2 месяцев характер. А в другом источнике говорится другое. Метотрексат у 50% больных вызывает развитие фиброза печени. То есть живая ткань печени заменяется соединительной тканью. Ну, это что-то типа сухожилий. Любому специалисту понятно, что фиброз печени не то, что не исчезнет за 1-2 месяца, но является тяжелым, фатальным осложнением. Если уважать мнение каждого специалиста, высказывающегося по поводу применения тех или иных препаратов полихимиотерапии, то относиться нужно всегда с полным доверием, потому что вряд ли кто из ученых может высказываться просто так, без веских оснований. Однако мы никогда не сможем избежать этого мучительного чувства амбивалентности современной онкологии, которое создает весьма печальный оттенок безысходности. Мы не будем спорить о целесообразности химиотерапии, принимаем это как данность, ибо выбор каждого пациента – доверить свое здоровье тому или иному врачу, тому или иному методу. И что мы видим? Это частые побочные эффекты химиотерапии. В первую очередь это касается повреждающего действия на печень и почки. Отсюда наша методология использования растительных гепато- и нефропротекторов во время и после химиотерапии. Конечно, использование химиотерапии является для организма дистрессом, истощающим защитные силы. Поэтому мы включили в методику адаптогены, настоятельно рекомендуемый профессором Кассини Валентиновной Еременко. При этом чаще используем настойку радиоурозовой во время или после химиотерапии одновременно с аскорбиновой кислотой. Третий околоопухолевый метаболический паранеопластический синдром стараемся устранить применением антигипоксантов и насыщением организма витаминами и микроэлементами, содержащимися в лекарственных растениях. С подобным подходом согласны и другие авторы. К тому же важным для устранения этого синдрома является применение растительных нефропротекторов и восстановление функций почек. Наиболее оптимальным для результата оказалось чередование 2 фитопрепаратов по седмице и смена этих препаратов каждые 2 месяца. Специалисты предупреждают о том, что одна уцелевшая после лечения опухолевая клетка может привести к рецидиву опухоли. Поэтому в течение года мы рекомендуем пациентам непрерывно чередовать прием лекарственных растительных средств. Используются 2 методики – избавление от опухолевых недугов номер 1 – полгода и избавление от опухолевых недугов номер 2 – вторые полгода. Каждый страдающий онкологическим заболеванием пациент, как обычный человек, может заболеть острой респираторной вирусной инфекцией или гриппом, тем более если применяется иммунодепрессивная химиотерапия. Поэтому частые инфекции дыхательных путей, рецидивирующий герпес, грибковые инфекции являются логичным следствием воздействия этих лекарств. Поэтому с набором избавления от опухолевых недугов мы всегда даем набор для избавления от недуга простуды. Это позволяет в большинстве случаев справиться с острой респираторной вирусной инфекцией без применения иммунодепрессантов и жаропонижающих, таких как нестероидные противовоспалительные средства, все, что типа аспирина, NICE, используя ему широко парацетамол, ну и так далее, и так далее. А также таких иммунодепрессантов лучше избегать, как антибиотики и сульфаниламиды. Отдельным является вопрос об использовании ядов. Известно мнение доктора Андрея Николаевича Алифирова о том, что не все виды аконита обладают противоопухолевым действием, поэтому необходим контроль за изготовлением препаратов из ядовитых растений. А лучший контроль, как известно, собственное приготовление фитопрепарата лечащим врачом. Мы делаем спиртовые настойки с теми растениями, которые произрастают на нашей земле. Пока освоили только настойку свежего сока чистотела и свежих цветков болиголова. Настойку чистотела мы проверили в Институте токсикологии на субхроническую токсичность. 21 день в высокой дозе она давалась крысам, ни одна крыса не сдохла. Значит, это наша настойка, изготовленная нашим способом, малоядовита. Но на всякий случай мы все равно на этикетке пишем слово «яд», чтобы пациенты относились к ней настороженно. Настойку живых цветков болиголова мы делаем 1 к 50. Используем эти ядовитые растения по методу Тищенко, называемому «горка». В литературе отмечается антиметастатическое действие вытяжек чистотела большого. Кроме того, в практической работе мы используем такое ядовитое растение цитостатического действия, как болиголов. При доброкачественных опухолевых процессах эффективность его бывает очевидной. При злокачественных опухолях настойка болиголова в некоторых случаях проявляет выраженное цитостатическое действие, сравнимое с химиотерапией. И если по каким-то причинам полихимиотерапия не показана или сам пациент от нее отказывается, мы можем пробовать использовать растительные яды. Хочется сказать, что, во-первых, мы не рекомендуем ядовитые растения использовать одновременно с полихимиотерапией, чтобы не увеличить токсическую нагрузку на организм. И, во-вторых, мы готовим организм пациента за несколько месяцев к применению болиголова. Сначала рекомендуем принимать неядовитые средства – почечные, печеночные, иммунопротекторы, энтеросорбенты и детоксиканты, а уже потом применять ядовитые растения. В народной медицине используются также мухомор, окопник, купена, морозник, золотой ус и другие, но практического опыта по их применению мы не имеем, однако, отслеживая результаты самолечения самих пациентов, мы многократно наблюдали тяжелые побочные эффекты. На базе данной методики на протяжении 5 лет у нас пролечилось более 250 пациентов. Что же мы обнаружили практически? Эта схема работает в большинстве случаев доброкачественных и злокачественных опухолей. По каким признакам мы оцениваем результат? Уменьшение или исчезновение опухоли? Это может быть отмечено визуально. Например, осыпаются с поверхности кожи папилломы и кератомы. Проходят иные образования. Был такой случай, когда пациент появился у парикмахера, который постоянно его стриг на протяжении ряда лет. «А где шишка на голове?» – удивился парикмахер. Она исчезла уже после первого двухмесячного курса противоопухолевой методики, даже без использования ядов. Внутренние опухоли мы контролируем на УЗИ диагностике. Например, обратилась пациентка с большой миомой матки размером 32 сантиметра. Так как не было сильных кровотечений и гинекологи не спешили делать операцию, да и сама пациентка отказывалась от операции, мы взяли ее на лечение. После проведения 6-месячного курса, включая чистотел и болиголов, опухоль уменьшилась до 14 сантиметров, с 32 до 14. Однако затем пациентка прервала лечение на несколько месяцев, и опухоль снова выросла до 18 сантиметров. Это еще раз говорит о том, что фитотерапия в течение года должна быть непрерывной, тем более если мы надеемся избежать оперативного вмешательства. В ряде случаев требуется более точное обследование, например, компьютерная томография, МРТ и другие. Был случай, когда у пациентки 62 лет обнаружили латерально растущую опухоль кишечника, полипы толстого кишечника, долихосигму и дивертикулы. Я, как всегда, спросил, сколько онкологи дают нам времени для консервативного лечения? Было заявлено, что онкологи не считают оперативное вмешательство срочным. Тогда мы начали проводить методику избавления от опухолевых недугов, включая чистотел и болеголов. После полугодового курса она повторно провела обследование на компьютерной томографии и никаких отклонений в кишечнике не нашли, даже не обнаружили долихосигму и дивертикулы, что меня лично, как врача, сильно удивило. На нашей методике происходит снижение токсического действия полихимиотерапии. Известно, что средства, используемые онкологами для замедления роста опухолей, весьма ядовиты и вызывают тошноту, рвоту, выпадение волос, резкую слабость, депрессию. Если химиотерапия проводилась на фоне нашей фитотерапии, эти проявления токсикоза уменьшались либо не появлялись вообще. У некоторых пациентов даже сохранялся волосяной покров. Сами пациенты часто спрашивают, можно ли применять фитотерапию параллельно с химиотерапией? Мы воспользовались мнением докладчиков на секции фитотерапии Санкт-Петербургского общества терапевтов имени Сергея Петровича Боткина, профессора Лисиовской Елены Евгеньевны, профессора Еременко Кассини Валентиновны, доктора Алифирова Андрея Николаевича и других докладчиков, что сочетанное применение фармака и фитотерапии при опухолевых процессах с одной стороны, улучшает результат химиотерапии, а с другой стороны, снижает побочные эффекты. А также улучшается и качество жизни опухолевого больного. У мужчин с раком простаты с высоким ПСА 25-35 микрограмм на литр этот показатель иногда уменьшался до нормы, до 4 микрограмм на литр. Другие признаки, по которым мы оцениваем результат противоопухолевого лечения, я бы назвал их признаками возвращения равновесия здоровья. Это прилив сил, бодрости, улучшение настроения, восстановление пищеварения, нормализация стула, уменьшение газообразования, боли и тяжести в животе. Восстановление иммунитета чаще проявляется простыми признаками. Реже появляются элементы сыпи простого герпеса, и люди эти реже заболевают простудами. Восстановление функции печени можно увидеть по уменьшению проявлений цитолитического синдрома, снижению в биохимическом анализе крови билирубина, аланинаминотрансферазы, аспарагинаминотрансферазы, если они были повышены. Происходит также восстановление функции почек, что демонстрируется по уменьшению креатинина и мочевой кислоты в биохимическом анализе крови, если таковые были повышены, а также уменьшение отеков. Профилактика опухолевых процессов. С целью профилактики опухолевых процессов нами создана методика возвращения равновесия здоровья. Если к ней присмотреться внимательно, она очень близка к методике избавления от опухолевых недугов. Это почти то же самое, только за минусом ядовитых растений. Итоги. Тропарем мы молимся Божьей Матери. Исцели наши недуги и страсти, якоже и каркинские, и тамочисленные страсти исцелила Иси. Тем же молим Тебя, Пресвятая Дева, моли воплощенного из Тебе Христа Бога нашего, спастися душам нашим. Не всем пациентам говорю, потому что готовы не всегда, но диагноз рака означает для больного прямой диалог с Богом. Теперь оставшиеся месяцы или годы жизни целиком в руках Божьих. В книге «Воспоминания о старце Николае Гурьянове» мы читаем повествование одной женщине. В больнице признали у меня рак, назначили день операции и на выходные отпустили домой. Я решила поехать к батюшке и попросить благословения. Вначале он благословил, а потом неожиданно остановил. «Смотри-ка, у тебя две дороги. Это в землю, а это в храм. Выбирай любую. Пойдешь в понедельник в больницу и скажешь врачу, я уже исцелилась. Я к вам ложиться не буду на операцию. Она будет кричать на тебе, а ты бей ей земные поклоны. Вот она и подумает, что у тебя с головой не в порядке». Но Господь милостив. Расскажу также случай исцеления. Со мной консультировалась молодая женщина с 45 лет, которая болела раком желудка. На УЗИ были множественные метастазы в печени. Женщина была морально убита диагнозом. Глаза остекленевшие, лицо серое. Не дай Бог какому-либо человеку столкнуться с подобным. Я дал пациентке наш противоопухолевый набор и год ее не видел. Женщина все это время ездила по святым местам, а также молилась в Усть-Медведицком женском монастыре на величайшей святыне, на камне, в пещерах, где отпечатаны коленочки и ручки молящейся Богородицы. Через год пациентка выздоровела. Я увидел ее в монастыре, ознакомился с данными МРТ, согласно которым в печени не оказалось ни одного метастаза. Но самое главное, женщина вернулась к жизни. Этот цветущий вид, блестящие глаза и вера в будущее не оставляли ни тени сомнения в спасительности молитв. Могу ли я сказать, что как врач вылечил больную? Нет, конечно. Врач не может взять на себя такое. Человеком это невозможно. Богу же все возможно. Спаси, Господи, всех слушателей православного радио. Если кому врачи поставят диагноз опухоли, лечитесь у врачей. Ну и не забывайте, что двери храмов Божиих открыты, и святыни православные источают в мире многочисленные чудеса. Будьте верными чадами Божиими. С вами был врач-фитотерапевт Алифанов Александр Александрович. Вы слушали наш цикл «Избавление от недугов». Спаси вас, Господи!